Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», страница 718, письма, 26-е письмо, первый столбец со слова «Катуф» написано. Можно смотреть трансляцию на сайте kap.tv и задавать вопросы. Избранные из них будут заданы в прямом эфире. Из письма 26-го, 718-й страницы книги «Труды Бааля Сулама», с середины статьи со слов «Сказано». Сказано, если над насмешниками он насмехается, то смиренным дает милость. Скажу я вам притчу, может быть, поймете. Великий царь, добрый, творящий добро, все устремление которого было лишь насладить жителей своей страны, ибо не нуждался он ни в какой работе, которую делали бы они ему, а все его желание было делать добро жителям своей страны. Но он знал, что есть различия среди получающих все благо по мере любви к нему и по степени признания его величия. Возникло у него желание насладить особенно и в большей мере тех из жителей страны, кто готов. А весь остальной народ увидит, что не удерживает царь награду для тех, кто преисполнен любви к нему, а наполняет их из блага своего разнообразными наслаждениями, которые приготовил он для них. А кроме наслаждений, которые дарует он им щедро по-царски, есть для них особое наслаждение в том, что чувствуют они, что избраны они из народа. И это тоже хотел дать он любящим его. И чтобы уберечь себя от жалобы народа, чтобы не обманывали они себя, и не обманывались, чтобы не обманывали они сами, и не обманывались, говоря, что принадлежат к любящим царям, и от всего этого пострадает награда их, и из-за несовершенства царя остерегался он и этого, и поэтому придумал он способ, как реализовать свои замыслы в совершенстве, пока не нашел чудесную идею. Издал он указ для всех абсолютно жителей страны, без единого исключения, идти на целый год на царскую службу, и выделил он место в своем дворце для этого. И ясно постановил, что нельзя работать вне предназначенного места, ибо мерзость эта и в глазах царя не удостоится благоволения. И вот награды их у них на месте труда их, ибо приготовил он им великие трапезы и все явства мира в любой момент, когда пожелают. А после завершения срока года работы, тогда пригласит он всех к столу самого царя, и будут они из лицезреющих царя, сидящими в первом царстве. И указ был оглашен, и все, как один, прибыли в царский город, окруженные войском и стеной, ибо были они заперты там в течение установленного года, и началась работа. Полагали, что царь подготовил надсмотрщиков за ходом их работы, чтобы знать, кто служит ему и кто не служит. Однако царь скрылся, и нет никакого надзора, и каждый делал то, что ему нравилось. Так представлялось им это. И не знали они о чудесном изобретении, что примешал он некую дурную пыль в явство и сладости, а против нее распылил целебную пыль в здании для работы. И так выяснился надзор сам собой, ибо любящие его и верные ему со всей искренностью, хотя и видели, что нет надзора в этом месте, так или иначе, благодаря своей верной любви, соблюдали указания царя в точности и совершали все работы, как было поручено им. И работали точно в том месте, которое было предназначено именно для этого. И, само собой, вдыхали в тело свою целебную пыль. А также, когда наступило время трапезы, попробовали они явств и сладостей, и было у них тысячи вкусов. В жизни не пробовали они таких вкусов и не ощущали такой сладости. А потому безмерно прославляли они и восхваляли царя. Ведь за царским столом, который выше любых похвал, трапезничают они. Но низкие, которые совершенно не понимают высокого достоинства царя, который благодаря этому достоин, чтобы любили его преданной и верной любовью, поскольку увидели, что надзора нет, не соблюдали указания царя как следует, пренебрегали местом, предназначенным для работы, и каждый делал свою работу в месте, которое приглянулось ему из царских угодий. И когда наступило время трапезы, поскольку испробовали они сладости, наполнилось небо их горьким вкусом из-за упомянутой выше пыли. И ругали они, и срамили царя, и стол его презренный, который приготовил он им в награду за их труд. И представился им царь великим лжецом, подобным которого нет, который вместо явств и наслаждений мира дал им такие горькости и солености. И в таком случае начали они придумывать себе за городом разную еду, чтобы сломить свой голод. И тогда двойным переломом были сломлены они, ибо работа их умножилась в два раза, и не знали они желания заключенного в царском столе, которое находится перед ними. И вывод таков. Тора делится на две части. Часть для служения Творцу, как тфилин, шофар и изучение Торы. Часть для служения людям, как ограбление и оберегаете души свои, кража, обман, ритуальная чистота и так далее. И вот часть между человеком и ближним — это истинная работа. А часть, которая между человеком и Творцом — это награда и удовольствие, разложенные на царском столе. Хотя все сделанное Творцом для себя, сделал Он. То есть и часть служения людям должна быть вместе царя. То есть, чтобы поднять шхину из праха. И в этом есть пыль, исцеляющая от смертного яда, заложенного в между человеком и Творцом. И эта тайна и скромным даст прелесть в Торе и заповедях между человеком и ближним и между человеком и Творцом, любящим его и соблюдающим заповеди его, заставить их делать все только в предназначенном месте. И будет у них прелесть духовного. И в земле своей унаследуют они вдвое, ибо кроме того, что не работают они так сильно в служении людям, они погружены в наслаждение всю жизнь свою в милости Творца. Но над насмешниками насмехается Он, как сказано. И говорят они, стол царя грязен, не дай Бог, поскольку ощущают они духовность, как насмешку, не дай Бог. И потому грешники не выигрывают в грехе своем. И в таком случае кто может потерять, что, если удалиться от них, даже в момент надежды на нахождение милости? Юда Лейб.
Очень хороший пример. Мы находимся в состоянии, когда Творец не должен наблюдать. Это называется «высший свет находится в абсолютном покое». То, что сам человек делает, исправляет свои килим, желания, и в соответствии с килим раскрывает свое отношение к Творцу, в каком состоянии он находится в отношении к Творцу, что ощущает во всем мире, который Творец приготовил для него. Нет охраны, надсмотрщиков, какой-то оплаты потом. А изменения, которые происходят в человеке, насколько они делаются в соответствии со светом, который пока от него скрыт, эти изменения сами являются наградой. Насколько ощущает вкус праха в мире, который перед ним, или вкус все лучше, лучше и лучше, потому что различает в нем всякие оттенки, конечно, и неприятные, которые должны направлять его к приближению к раскрытию. Но в общем, он должен раскрыть свое исправление, потому что Творца нечего раскрывать. Он не прячется, мы скрываем его в наших килим. По той мере, в которой исправляется килим, то, что находится в них, то, что скрыто в них, из-за недостатка чувствительности в килим, это раскрывается. Поэтому те люди, которые этого не понимают, они не работают над исправлением килим или забывают об этом и кричат, где Творец, пусть раскроется. Те люди, которые понимают, у них нет вопроса, что тут нечего ждать. Делай, и получишь в соответствии с подобием свойств то, что раскроется. Сверху задержек нет, сверху скрытий нет. То, что мы говорим нашими словами, да, но в сущности все эти задержки и скрытия, все это внутри человека. Поэтому, если мы готовимся к этому правильно, то мы понимаем, что наша молитва должна быть, то есть поддержка, взаимопомощь, самопроверка, помощь ближнему, помощь от ближнего мне. Вот так. Если нет никого, кроме него, он добрый, несущий добро, а я, Авая, не изменял, все постоянно, дан закон, его нельзя нарушать, то нам не к кому обращаться, не от кого ждать, только между нами, среди нас. И надо правильно сформировать себя в этом. Слова очень запутывают нас. Тора рассказывает в таком виде, что можно ее истолковывать действительно любым образом. И на языке желания получать, и на языке отдачи. После правильного понимания человек понимает, он и окружение, вот это состояние заданное, изменяемое, все прочее не изменяется. Поэтому, только изменяя эти два параметра в их взаимном соотношении, он сам не может измениться только с помощью окружения. Окружение не может измениться только не иначе, как с его помощью. И так он выражает свою возможность продвинуться и раскрыть истинное состояние там, где он в своих испорченных килим скрывает Творца сам. Но угощение выставлено, пыль, порошок добавлен, и человек находится. Все к трапезе уготовано. Только пока еще нам трапеза выглядит так, такой отталкивающей. И все зависит от исправления наших органов ощущений. Все. Вопросы.
Паша из Москвы спрашивает. В статье написано о людях, готовых из этой страны. Готовых к чему?
готовы к работе. У них есть пробуждение. Поэтому их пригласили. Потом придут и другие. Но ты видишь, сколько человек в мире пробуждается, а сколько из них пробуждается, затем оставляет, приходят за стол. Ой, не нравится мне. Я пойду с другого стола поем. И уходят в самые разные стороны. Искать там смысл жизни, наслаждение, пока не начинают раскрывать там, что, может быть, им там кажется, что красивый стол полон яств, благоуханий, наслаждений. А когда нас начинают пробовать, видят, что это только внешняя видимость, а вкус пластик, а снаружи сверкает, блистает, благоухает. Все это так представлено. И после многих метаний люди возвращаются. Вернутся. Но пока только те, кто упорно действует за нужным столом и правильно действует, для них этот порошок становится яством. Есть у них работа. Это намерение ради получения обратить в ради отдачи. И тогда он получит наслаждение, полный наранхай. Да.
Ученик из Торонто и Тимур из Стамбула спрашивают, что означает очистить подход?
Очистить подход, может быть, как мне кажется, то, что я начинаю видеть, что Творец наполняет мир, как добрый, несущий добро, это его природа, что кроме него я постепенно раскрываю, нету ничего. Что значит нету ничего? Мы находимся, тонем там, погружаемся туда, и не остается между нами, к нему, ничего, кроме ощущения, которое определяет отношения между нами, слияние. Мы чувствуем, что мы слиты с ним. Это такое ощущение, которое не отделяет. Но оно дает вот такое ощущение, потому что без этого ты исчезаешь. Я хочу, чтобы не исчезло только вот это. Вот это называется очистить состояние. Так я думаю.
Ученик из Торонто спрашивает, как понять, в чем именно происходит исправление?
Мы это изучаем из того, что нам сказано каббалистами. Все исправления должны происходить между людьми. Первый этап. Не делай товарищу того, что ненавистно тебе. Ты поднимаешься над эгоизмом. Второй этап. Возлюби ближнего, как себя. Человек эгоизм превращает, исправляет ненавистника в любящего. Малхут поднимается в бину и затем в кетер, к дающему. Эти исправления не могут происходить во всей жизни, во всем, что имеется в этом мире. Это просто невозможно для начинающего человека. Поэтому мы их должны выполнить в группе. Но выполнять их в группе, понять, что в ином месте у нас нет возможности, и не убегать от этого. Обычно мы согласны на любую работу, на распространение, что нам не скажи, кроме того, что я все время проверяю свое отношение к товарищам. Это как-то так учат, как-то читают, говорят об этом много, но выполняют ли это? Видят ли в этом продвижение? В этом ли измеряют продвижение? В этом проблема. Да.
Мы говорили о том, чтобы превратить врага в друга. Мартин из Риги спрашивает, как вести себя правильно, если я чувствую злость по отношению к товарищу? Как приподняться над этим?
Если бы мы все время находились в понимании, осознании важности восприятия, что мы находимся здесь против Творца, а группа находится между нами, между мной и им, Творцом, и группа представляет мне мое отношение к Творцу, чтобы я лучше различил, где мне нужно исправлять, что в группе в сущности нет даже никакой реальности, индивидуальности. Но все это моя испорченная часть, которая находится предо мной, для того, чтобы я в этом восприятии реальности лучше почувствовал, лучше понял, что вот это испорчено, чтобы я видел это вне себя, чтобы я возненавидел это. Теперь мне надо перевести эту ненависть, эту энергию в любовь. Этим я, или можно сказать, что я исправляю свое отношение к ближнему, или я этого ближнего перемещаю вовнутрь. Это одно и то же. В любви мы объединяемся. Вот так я возвращаю себе всей части моей души, которые находятся якобы снаружи, как мы изучаем введение в книгу «Зор», восприятие реальности. Фотоаппарат он там описывает. И мы должны благодарить, как он там говорит, насколько мы должны быть благодарны Творцу, что дал нам вот такое восприятие, что мы вот так можем думать, что это находится вне нас. Если бы это было во мне, я бы ненавидел это. Нет, я бы не мог этого сделать. А сейчас вся моя работа в том, чтобы очистить это, определить, что это находится во мне, и я это ненавижу. И я этого не могу сделать. И мне говорят, вместо того, чтобы ты ненавидел свой эгоизм, возлюби ближнего. Это одно и то же. Это одно и то же, одинаково. Но только говорят в таком виде, чтобы я мог это выполнить. Если бы я шел в ненависти к себе, я бы повредил себе, вошел бы в фанатизм. Мы видим, это частично выражается в религии, погружает людей в страдания, или как в Индии принято в разного рода ограничения и другие такие разного рода страдания, ограничения. Мы в таком виде продвинуться не можем. И поэтому вместо ненависти к свойствам плохим в себе. Мне это дали в ином виде. Возлюби ближнего. Я вижу, все-таки мы можем разговаривать на более продвинутых этапах, новые понятия.
Из Чикаго вопрос. Какая разница между исправлением и преодолением?
Исправление происходит только под воздействием высшей силы. Преодоление. Есть несколько разновидностей преодоления. Пока я не прихожу к состоянию, что я как бы вызываю высшую силу, чтобы она исправила меня. В этом преодолении. Преодоление связано с просьбой, с подъемом ман. А исправление — все в наших руках. Да.
Ученик спрашивает, почему, когда мы стараемся исправить свое отношение к ближнему, мы получаем наказание?
Наказываемся? Нет наказания. Есть раскрытие твоего зла, но это не наказание. Это наоборот. Я бы сказал, это награда большая. Сейчас мне раскрыли, что еще разделяет между мной и Творцом. Почему это наказание? Если ты хочешь заработка, тебя приглашают на работу и говорят, сделай эту работу, получишь, не знаю, какие-то великолепные награды. Это наказание для тебя? Все зависит от важности. Да? Он старше тебя и более почтенный.
Он говорит здесь в общем. Можно понять притчу. Вы объясняете, тем более понятно. Но мне кажется, последний отрывок, он абсолютно непонятен.
Почитай, о чем ты говоришь.
Ну вот он пишет, но над насмешниками он насмехается, как сказано, и говорят, стол царя грязен, не дай Бог, поскольку ощущают они духовность, как насмешку, не дай Бог, и потому грешники не выигрывают в грехе своем. И в таком случае, кто может потерять что, если удалиться от них даже в момент надежды на нахождение милости? Я несколько раз прочел это, и не удается разобраться.
Смотри. Бальсулам это пишет в ином послании. Миллионы людей в течение всей истории проливали кровь, отдавали все свои силы, чтобы раскрыть какой-то вкус в служении царю, в служении Творцу, найти, кто владыка в столице. Он красиво очень пишет это там. Но не раскрыли его. Сказали, что он возгордился, скрылся, и вообще кто-то может удостоиться такого. Это он в другом месте пишет. И вот так думают. Их ошибка очень простая. Они не способны отказаться от награды. Очень просто. Где он? Кто он? Где то, что мне полагается? Почета человек ищет. Я так вложился. Где награда? Наша награда — это уважение. А если от этого отказывается он и говорит наоборот, как здорово, я ничего не получил, здорово. Творец сделал так, что я ничего не получу, огромная удача. Отныне и далее я тоже не хочу ничего получать, просто ничего. Только оберегай меня, чтобы я ничего не получил. Если вот так человек обращается, он действует правильным образом. Тогда эти глупцы не раскрывают вот этой точки, что за этим условием находится огромная награда. И эта награда, здесь психологический переворот, психологическое изменение. Награда находится за точкой сокращения. Да, Ицек, куда? Цвики.
А здесь он говорит, смысл в том, что в Торе находятся две части. Одна — это тфилин и шофар, а вторая часть — это между человеком и его товарищем. Что он имеет в виду, что все, кто занимается Торой, — насмешники?
Но это ты так говоришь. Я так не вижу.
Но ведь он как бы собирает вместе все эти темы. Кто здесь насмешники?
Ну, я такого объяснения от учителя моего не получил. Я не знаю.
Но ведь он делит Тору на две части.
Об этом написано в самой Торе. Есть Тора обывателей и Тора мудрецов. И они противоположны. Мнение Торы противоположно мнению обывателей. Что ты хочешь? Есть такая Тора, есть такая. Как мы говорим, есть 99%, а есть 1%. Да.
Так, так как мы изучаем все понятие тфилина, шафара, изучение Торы, это что?
Я не знаю, что он имеет в виду под этими понятиями. Во-первых, это святость, это очень высокие ступени. Он говорит, шофар, допустим, рог Машеха, распространение науки Каббала во всем мире. Это мнение Творца раскрывается во всех частях общей души. Ты знаешь, какая это ступень духовная? Это нечто огромное. Это Тора, тфилин. Это свечение хохма, которое раскрывается. Есть в Арихампине, есть в Аба тфилин, есть в Има тфилин. Это свечение хохма. Есть в Зарампине тфилин. То есть это такие исправления. Почитай в книге Ари «Вкус и мицвот», там и мицвот, увидишь там, что он пишет. То есть я не знаю, что он имеет в виду здесь. Вот к этому мы должны прийти. То, что наши праотцы пришли, к тому, что пишет Ари, к этому мы должны прийти. И все. Есть мнение обывателей, которые толкуют так. Нам, может быть, достаточно накладывать тфилин. Но Творец не пробуждает их пока ко всему прочему, к остальным действиям, более внутренним. И ты ничего не можешь сделать. Ты можешь требовать только от себя.
Я бы хотел понять только одно понятие. Он здесь пишет, что есть, что делится на части. Тфилин, шофар, изучение Торы. И служение людям. Он же не просто так об этом пишет. Он говорит, что это между человеком и Творцом. А дальше пишет, что часть между человеком и ближним — это истинная работа. Часть, которая между человеком и Творцом — это награда удовольствия. Так для чего делить Тору на две части? Здесь это очень четко, очень прозрачно.
Я еще не знаю. Надеюсь, что узнаю. Ну, почему ты на меня так смотришь? Я понимаю, есть вещи, которые я пока не дошел до глубины его мнения. Говорить то, что мне вздумалось, мои такие первые мысли, я не хочу. Я хочу изучить то, что относится ко мне, а не то, чтобы этот человек, он видел на огромное пространство, говорил Давай выясним то, что относится к нам. Продвинемся немножко, поймем больше. Да.
Но ведь видно же здесь, что вы вот как бы специально вижу. Не замечаете.
Уважаемый, ты видишь, а я не вижу. Что поделаешь?
Ну, так все понятно же.
Если ты хочешь заставить меня дать то, что я не хочу давать, это не получится, не поможет тебе это. Может быть, еще ты недостоин услышать. Да, Рой.
Вчера был День любви.
Сегодня закончилось?
Да, сегодня закончилось, можно перестать любить.
Да, вчера было.
Но, как бы, отметили так вчера по всему миру, что можно подумать об этом.
А что они считают любовью? Что такое любовь?
Ну, вот об этом я и хотел поговорить. Мы совершенно по-другому говорим о любви. Мы говорим о любви к товарищам, любви к Творцу. Откуда я знаю, что я правильно движусь?
Меняется ли в мире понятие любовь?
Что значит меняется?
Меняется, я не знаю. Когда-то думали, понятие любовь — это семейная пара. Вот всю жизнь они живут вместе и сидят вместе, и друг на друга смотрят, вот эта семейная пара. Затем... Сегодня я думаю...
Я думаю, что сегодня никто не верит, что такое существует.
Ну, потому что это действительно не существует. Действительно, понятие «любовь», как это описывали, рисовали разные люди, оно не существует. Это и не присуще природе человека. Есть забота, есть взаимозависимость. Но не то, что они рисовали как любовь. Любовь — результат глубокой взаимной связи ради важной цели. Потому что человек все время перед собой должен видеть, что он продвигается, достигает, этим наполняется. Если мы вот так устроены, что мы прекращаем наполняться, и цель находится в нас, она стирается. Я получил то, что есть во мне. Ну, скажем, у меня есть все деньги мира. Я могу насладиться? Нет. Почему? Так чем мне наслаждаться? Никаких потребностей у меня не остается. Поэтому, как там в Скандинавии, например, с собой люди поканчивают, или в самых развитых странах, депрессия, наркотики. Мне нужен хиссарон, потребность. Нет. Но если нахожусь в хиссароне, я же страдаю, как в Африке, от недостатка всего. Нет. Поэтому нужна наука каббала. То есть наука, как получать, как наполняться. Это совсем непросто. И это обязательно. Это не то, что Творец играет с нами. Дающая сила, которая сотворила вне нас, чем насладиться, должна была это выстроить противоположным себе. А противоположным себе нет выхода. Сейчас это противоположность. Насколько должна быть противоположность и также соответствие, слияние. И тогда вся наука каббала, наука, как получить творению, как получить, чтобы быть в наслаждении непрерывном. Тогда получается, выхода нет. Не обязательно. Я должен быть в наполнении непрерывном, если я делаю это, чтобы насладить его, доставить наслаждение Творцу. А иначе я не буду наслаждаться постоянным образом, безграничным. Я обязан иметь это. Мы еще не различаем этого. Такие вещи должны быть обязательно. Нет выхода. Если ты попробуешь выстроить, ты выстроишь именно так, со своим правильным пониманием. Поэтому, если мы говорим о любви, это как наша связь с Творцом. Не просто так говорится о любви. Связь непрерывная, которая дает наслаждение непрерывно между двумя миру. И поэтому без науки Каббала ты не можешь насладиться. Это великая мудрость должна быть в этом. Они просто, парень с девушкой, встречаются. О, любовь до конца жизни. До завтра. Мне бы хотелось уточнить вопрос. То поле работы, о котором вы говорили в статье, говорится о работе в группе, о любви к товарищам. Как бы мне понять, что это действительно в правильном отношении я нахожусь, а не остаюсь в таком месте, что мне тут хорошо, удобно, приятно?
Я хочу, чтобы это тоже присутствовало. Почему бы и нет?
Но ведь я же хочу достичь Творца.
Приподнимись над какими-то удобствами этого места, по мере того, что ты можешь. А если не можешь, то то, что находится здесь, не должно тебя вышвыривать наружу?
Какая же разница, я сижу здесь или сижу среди поклонников футбола, баскетбола?
Потому что здесь у тебя есть возможность достичь большего, чем там, эгоистически.
Но это же эгоистически, я в том же...
Ну, все так приходят, что поделать?
Да, но из этого же мы хотим выйти.
Пожалуйста, но для чего? Для этого тебе нужно устраивать здесь, как бы, плохие условия.
Нет, чтоб я тебя, говорю об этом.
Чтобы тебя заставляли?
Я не говорю нехорошие условия, но я пришел из желания вначале получить больше. Сейчас понимаю, что я работаю неправильно. Я хочу начать работать правильно.
Да, я помню тебя. Очень хорошо тебя помню. Такой тель-авивец, такой сочный.
Прекрасно. Сейчас этот сок немножко вышел, и я хочу направить себя правильно через группу. Как мне не упасть в такое место, что все, что я делаю, делаю только, чтобы мне было удобно, только чтобы понравиться им?
Это твоя внутренняя работа, что ты хочешь, чтобы мы что-то для тебя, вместо тебя сделали? Ну, подскажи, что делать?
Вы скажите мне, что делать.
Есть статьи Рабаша о группе. Ты их должен почитать и стараться реализовывать. К тому же есть товарищи, которые находятся в точно таком же состоянии, как и ты. Договорись с ними, чтобы помогли тебе. Пусть тебе помогут. Я думаю, что вы должны... Мы как-то читали послание, нет, не послание, Рамхаля. Что это было, письма? Устав. Устав Рамхаля. Это группа, которая жили 600 лет назад в Падуе, в Италии. И они установили для себя устав. Можно его почитать, есть книжка такая на иврите. И они пишут так, что они решили для себя, кажется, каждые 4 часа, я не помню точно, каждые 4 часа, каждый ответственен, пара, вся группа поделена на пары, что каждые 4 часа меняются, я про часы не уверен, и читают Зоар. Итак, 24 часа в сутки проходит. Сделайте так. Решите по всему миру, чтобы каждый раз какая-то из групп или часть группы, скажем, вся группа вместе, не может, невозможно, 300 человек. А в Израиле еще там, несколько тысяч. Все наши группы по всему миру, это может быть еще много тысяч, десятки тысяч и одиночки. Давайте для начала сделаем список. Список. Нужно открыть какое-то место. Шимон, где ты вдруг на левую линию переехал. Откроем место, чтобы каждый мог себя там записать. Но и записал бы в скобочках, из какой он группы. Имя, фамилия, место. И из какой он группы? Может быть, он живет в одном месте, а чувствует себя в другой группе. Я живу в Бристоле, а являюсь частью группы Торонто. И через неделю-две, после того, как все запишутся, посмотрим, как всех поделить. И сделаем дежурство вокруг всего мира, по всему миру. И в этом дежурстве человек должен, он обязуется перед всеми. И не один, а чтобы было несколько. Ну, как бы с надеждой, что каждый поучаствует. Мы должны думать о том, как удерживать группу в духовном состоянии. Что даже если мы, не находящиеся в это время в намерении, тоже были бы в намерении. Я тебе скажу. То, о чем ты говоришь, содержит лишь одну проблему. О том, что мы всего несколько минут в день выполняем какое-то духовное действие, не больше.
Вот это именно мое ощущение. Иногда это удается понять, но не удается в этом удержаться. Вопрос, как создать ощущение любви к товарищам, направленное к Творцу постоянным образом, чтобы я все время в этом находился, чтобы я различал, что каждое действие, которое я делаю, в правильном месте.
Это называется влияние окружения на человека. Если человек строит такое окружение, чтобы оно на него подействовало, в этом вся его свобода выбора. Больше ему нечем заниматься в жизни. Все остальное диктуется человеку свыше. Откуда? Ты не знаешь откуда. Все это уже от тебя не зависит. От тебя зависит только, как организовать окружение, чтобы оно подействовало на тебя, чтобы направило тебя на цель. Вот и все. Ну так я предложил идею. Может, и вы тоже предложите. Может быть. Главное, чтобы была густая атмосфера, чтобы вынуждала тебя так изнутри. Есть связь между всеми, но связь негативная. Если никто не думает о цели, то и ты ослабляешься. А если бы ты, может быть, один был бы такой, пробудился? Там парень, вопрос, пожалуйста.
У меня вопрос в продолжении о том, о чем здесь говорили, о любви. Каждый иначе представляет себе любовь к Творцу.
Да.
Где мы объединяемся? Где находится эта любовь, это объединение? Где они? Куда мы присоединяемся?
Между нами.
Но каждый это видит иначе, направляет себя иначе.
Это не имеет значения. Между нами, в конце концов, мы ощущаем совместное место, и в этом совместном месте мы и порождаем его. Это как наш совместный общий ребенок. И в том же месте, если мы обнаруживаем взаимодействие наших частных сил, когда они хоть немного соединяются друг с другом, подсоединяются в одну силу на одной территории, то мы там тут же ощущаем Творца. Творец является результатом нашей взаимной силы. Мы его создаем. Где об этом сказано? О том, что вы сделали меня. Здесь мы это читали? Ну, тем более. Мы его делаем. Нет Творца без творения. Мы не говорим о форме, не облаченной в материю. Да, Ицик.
Мне хотелось задать вопрос. Я не представляю себе, как я могу думать о товарище или о ком-то, кто дорог мне вложить. То есть это я представляю себе. Но что между нами?
Ну, брось, оставь это. Между нами ты чувствуешь, как только что это родится. Подумай о товарищах, о том, что ты от них зависишь. Они тебя берут и ведут к правильному состоянию. Да.
Меня слышат? В книжке Ваикра сказано, 18-й высказ. Вознеси, возлюби народ, возлюби товарища. Что имеется в виду?
Привести всех к любви.
Вознеси, возлюби.
Привести всех к любви. В конечном итоге. Да.
On my relationship with someone who I reject internally, who I'm repulsed by.
Я должен внутренне сосредоточиться на отношениях с кем-то.
Нет. Нет и нет. Не стоит. Мы должны в общем стараться почувствовать всех вровень. Есть люди мне более близкие по духу, потому как я их ощущаю, есть более дальние, есть люди более закрытые, есть люди более открытые, более приятные, с которыми мне связь приятна, есть люди менее приятные. Все это согласно моей природе, это все относительно меня. Я их не вижу таковыми, какие они есть. Мне они так представляются. Но в конечном итоге я должен стремиться быть со всеми в одинаковом отношении. Ну, только Амиком остался. Ну, это еще.
Вот этот пример Бааль Сулама. Я очень люблю такие примеры.
О еде, потому что, да?
Я должен сказать, когда-то я видел их проще.
Когда-то было проще?
Да.
Ты мне вспоминаешься с прошлых кругооборотов.
Нет, не с прошлых кругооборотов. Просто с развитием времени едят трапезу. Вкусно, приятно. А иногда что добавляют что-то солененькое, оливки, например, чтобы почувствовать оттенки вкуса.
А иначе ты не почувствуешь, конечно. Это точно так и надо делать. Но спроси опытных поваров. Они уже закладывают это в блюдо. Я как-то поговорил. Мне рассказывали, не то чтобы я умел правильно готовить, но они это делают. Должно быть в ястве уже такое маленькое разбиение, всего по чуть-чуть.
Да, и они точно знают, что куда добавить.
Ты не можешь, у тебя необходимо сочетание линий.
Да, но эти примеры меня вводят в трепет, он говорит. О трапезе.
Без желания получать ты никогда не сможешь насладиться, потому что ты должен ощутить что-то обратное ему. И в этой разнице между вами, и в объединении между вами ты можешь ощутить вкус.
Но он делает работу главным, что работа вот на этом поле дворца...
Нет, эта вся пыль, она на явствах.
Ну да, на яство он положил обратный порошок, а весь дворец покрыл порошком чудесным, чтобы они ощутили вкус в трапезе. И это меня приводит в путаницу. Этого я не понимаю.
Но мы так не думаем, мы думаем попроще. Есть явство над ними, рассыпан порошок. Порошок может быть очень вкусный, а может быть и нет, согласно тому, как ты себя подготовил. И все.
Так что это за место такое? вроде бы сядь, поешь, вкусная трапеза.
А ты делаешь вкусную эту трапезу? Потому что, наоборот, а тебе она кажется отвратительной. Ты хочешь отдавать?
Так вот в этом месте я работаю.
Ну, я не знаю, о каком месте ты говоришь.
Вот он здесь описывает так.
Ладно, лучше толковать это просто. Нет никакой заповеди путаться. Место то, место иное. Да.
Что препятствует человеку выйти из... помогает человеку выйти из Египта?
Должно было быть, и возопили сыны от работы. То, что называется. Ты видел, Моше сбежал из Египта к Итро и вернулся. В одиночку из Египта не убегают. Ты должен выйти со всем народом, со всем своим авиютом, со всем, что есть. Невозможно иначе.
А как я буду знать, что у меня есть правильная поддержка?
Когда они поддерживают тебя в состоянии ответственности за то, что ты думаешь обо всех, и что все вместе должны подняться духовно, к взаимной отдаче, другими словами.
Я забочусь об их духовном? Я забочусь об их духовном? Мой вопрос. Я должен заботиться об их духовности?
Ты заботишься о их духовном, о том, что ты увеличиваешь величие цели для них. Да, верно. Конечно.
Получается, здесь главное дать пример?
Пример. Да? Конечно. Но, американец.
Туда. I wanted to ask about anything but leave. From the beginning of the lesson.
Я хотел спросить об этом правиле «Все, кроме выйди». Правильно ли сказать, что человек уходит, потому что он приходит, вкладывается, но не говорит, что это ему, не чувствует, что это ему что-то говорит, что-то ничего не чувствует. То есть, в общем, он вкладывает усилия, но ничего не чувствует. Может ли это быть причиной того, что человек уходит?
Может, он и вкладывает усилия, и не получает, что ожидал, и поэтому выходит. А может, и вообще ничего не вкладывает? Но и это тоже зависит от группы. Если мы видим, что люди уходят, практически всегда виноваты мы. Почти всегда. Ну, кроме если человек, выпал там по ошибке. И мы не должны так думать. Нельзя нам так думать. Мы все равно должны объяснять людям чуть больше, может, привлекать каким-то более подходящим людям работам. И ничего не поделаешь. Это работа, работа. Давайте немного Зоар поучим.
Мы переходим к следующей части урока.